Путешествие русского слепца в Лондон. В феврале 1912 года слепой музыкант отправляется в Англию. Сказав на вокзале в Москве свое последнее «прости друзьям», я почувствовал начало чего-то нового, да то ли мне неизвестного. Странное беспокойство проникло в мое сердце, овладело мыслями, словно нечто важное я не доделал, оставил забытым. В Варшаве слепого путешественника обещали встретить польские эсперантисты, но на перроне никого не оказалось. Ярошенко отправляется дальше, в Берлин. В это морозное февральское утро можно было не прийти встретить и лучшего друга. Надеяться, что совсем незнакомые люди ждут меня, было глупо. Я решительно зашагал по платформе. Но, Боже, не сон ли это? Я слышу свое имя, сердечные приветы, радостные восклицания. Мне жмут руку, спрашивают о здоровье, желают знать о всех подробностях моего пути. Зеленая звездочка сияла не напрасно. Новые друзья спросили меня, что я желаю увидеть в Берлине. Я попросил отвезти меня в институт слепых в Штейглице. И мы отправились. В институте нам оказали радушный прием. Было показано все самое интересное — мастерские, классы, типографии. Все пояснения, которые давал один из заведующих, переводили на эсперанто. В Кёльне, Брюсселе, Кале незрячего юношу из России также радушно встречали местные эсперантисты. 14 февраля 1912 года поезд привез Ярошенко на лондонский вокзал Черинг-Кросс. Извещенные телеграммой из Кале, на перроне его встречали супруги Блесс, бельгиец Поль, преподаватель французского языка, и его жена Маргарет, англичанка, хозяйка пансиона. Они ожидали увидеть неотесанного парня в сапогах и рубахе на выпуск, с котомкой за спиной, и были приятно удивлены, встретив вполне интеллигентного на вид молодого человека в тужурке с гитарой. Приведя Ярошенко к себе в пансион, супруги Блесс собрали нечто вроде консилиума друзей. Гость вел себя непринужденно, прямо и независимо отвечал на вопросы, что не очень понравилось встретившим его господам. Они пришли к выводу, что следует научить русского хорошим манерам, прежде чем представлять его мистеру Кэмпбеллу, директору колледжа, куда собирался поступить их гость. «Госпожа Блесс, — писал Ярошенко, — стала учить меня хорошим манерам так, словно я был еще ребенком. Например, она говорила, — когда пьешь чай, держи чашку за ушко, а не за донышко, не прерывай человека во время разговора и тому подобное. Но в то же время Ярошенко с глубокой благодарностью отзывался о своем пребывании у Блесов. 10 дней провел я у супругов Блесс, и эти дни были самыми счастливыми за все время, прожитое мной в Англии. Они вместе с консулом для слепых господином Мэрик сделали для меня очень много. Нашли новых знакомых, рекомендовали тем, кто мог быть мне полезен, и, наконец, познакомили с господином Филлимором. Этот добрейший человек обучил меня английскому языку. Он нашел мне комнату в английской семье и на протяжении всего времени пребывания в Англии заботился обо мне. Господин Филлимор стал для меня лучшим другом, о котором я мог только мечтать. Через 3 месяца после приезда Ярошенко в Англию супруги Блесс и мистер Филлимор отвезли его в небольшой город Норвуд, недалеко от Лондона, где находился Королевский институт и Музыкальная академия слепых. Так официально называлось главное английское учебное заведение для незрячих. Ярошенко прошел собеседование и был принят в институт. Королевский институт привел Ярошенко в восторг. Здесь делалось все, чтобы слепой чувствовал себя полноценным человеком. Бассейн, где не только плавали, но и учились спасать утопающих. Дорожки для бега на роликовых коньках. Стадион для игр, где юноши, надев браслеты с бубенцами, ориентировались в играх по слуху. В музыкальной академии слепые слушали выдающихся музыкантов, учились у них, выступали сами, а нередко и состязались с ними. Недаром институт был расположен возле музыкального центра Англии той поры — Хрустального дворца. Здесь, в Норвуде, Ярошенко полюбил серьезную музыку — Бетховена, Генделя, Баха. Можно представить, чем стал этот новый музыкальный мир для него, жившего в основном в мире звуков. Ведь пока что он не слышал ничего лучшего, чем Московский оркестр слепых. Ярошенко упорно учился музыке. Он обладал завидной памятью и слухом. Однако пальцы 22-летнего мужчины уже не обладали той гибкостью, которая необходима для овладения виртуозной техникой. А быть посредственным исполнителем Ярошенко не хотел. В эти годы он становится максималистом. Его девиз — если делать что-то, то делать лучше, чем другие, в том числе и зрячие. Но, как ни странно, именно этот юношеский максимализм и увел его из Королевского института для слепых. Закончить колледж, чтобы стать секретарем, настройщиком роялей или посредственным музыкантом? Для того ли он проехал через всю Европу? Конечно, Ярошенко стремился извлечь как можно больше пользы из этой поездки, в первую очередь интересуясь всем, что так или иначе могло помочь его слепым собратьям. Ярошенко даже собирался привезти в Россию усовершенствованную пишущую машинку, на которой слепые могли бы печатать как для зрячих, так и для слепых. При знакомстве с биографией Ярошенко удивляет тот факт, что он затратил массу сил, чтобы попасть в Королевский колледж для слепых, а проучился там недолго. Так стремится в Англию и вернуться оттуда уже через полгода. Почему? Конечно, если бы Англия и впрямь была той землей обетованной, какой она виделась ему из России, то он не поспешил бы так скоро домой. Однако Англия ему откровенно не понравилась. Вот уж где общество делилось на этажи, где всяк сверчок знал свой шесток. Ярошенко говорил об этом не раз. Какое же место занимал в этом обществе русский гость? Он был сайзером, бедным студентом, принятым в колледж из милости. Понятно, что он не мог вносить такую же плату за обучение, как богачи, которые даже обедали вместе с профессорами. Сломать веками закрепленный в Кембридже и Оксфорде порядок? Об этом он вряд ли мечтал. Другое дело эпатировать отцов Норвуда, потребовать равных условий для слепых. В 1973 году английский эсперантист Стефан Шейнфельд разыскал немногих оставшихся в живых стариков, которые помнили Ярошенко по колледжу. Один из них, мистер Уотлинг, подтверждает, что Ярошенко называли там «ночной птицей». Англичанин вспоминает, как русский студент, вскочив на лошадь садовника, несся по ночному Норвуду, громко распевая русские песни. Все называли его казаком и очень любили. Любопытно, что именно таким запомнился своим английским друзьям Ярошенко и много лет спустя. Рассказывая о его жизни в Англии, они с улыбкой вспоминали случай, который послужил поводом к исключению казака из колледжа. А было так. По ухоженному парку в Норвуде ухоженные господа-наставники совершали мацион на ухоженных лошадях. И вдруг случилось невероятное. Незрячий студент вскочил на коня и понесся вскачь по аллеям. Возмущенные профессора собрались у входа в колледж. — Господин Ярошенко, как вы посмели? Вы могли задавить человека. Вы же слепой. — Да, я не вижу, но конь-то зрячий. — Но вы нарушили право частной собственности, сели на чужую лошадь. Возможно, тогда он впервые понял, что слепой в состоянии видеть суть вещей лучше, чем многие зрячие, не подозревающие о своей духовной слепоте. После этого случая ему пришлось уйти из колледжа. Однако это не огорчило юношу. Главное, к чему он стремился, было достигнуто. Он познакомился с лучшими по тому времени методами обучения слепых. Ярошенко переселился в Лондон. Вместе с приятелем, французом Марселем Симоне, он посещал Британский музей. Потом ходил туда уже один, отказавшись даже от трости. На Грейт-Рассел-стрит нередко можно было встретить высокого человека в котелке и черном костюме, бодро шагавшего по улице, и вряд ли кто-либо догадывался, чего стоила ему такая прогулка. Лондон был большим, шумным и дымным городом, и Ярошенко сначала растерялся в нем. Шум он воспринимал как тьму. Он не слышал эха, не мог представить ширину улиц, размеры площадей. Шум наваливался на него, давил, прижимал к земле, заставляя опираться на трость. И он стал гулять по городу ночами. Запоминал запахи — пекарни, фабрики, ресторана. Цоканье копыт полицейской лошади вызывало отражавшееся от стен домов эхо и помогало определить контуры улиц. Ночью он видел лучше, чем днем, а потом, во время прогулок, слушая пояснения Марселя, у которого он, кстати, учился французскому языку, сравнивал дневные впечатления с ночными и запоминал. Так он изучил дорогу в Британский музей, а оттуда до кафе, где можно было недорого пообедать. Вскоре Ярошенко нашел путь на Шарлотт-стрит 107, где помещалось общество российских политэмигрантов. В эти годы в Лондоне их было уже несколько тысяч. Здесь он стал завсегдатаем герценовского кружка, искал ответы на проклятые вопросы российской действительности, которые волновали его еще в школе, о земле, о правах крестьян, о воле. В обществе он не раз слышал выступления лидера анархистов князя Петра Кропоткина. Кропоткин предстал перед Ярошенко в ореоле своей тогдашней славы. Ученый, аристократ, поступившийся карьерой во имя революции, человек, бежавший из крепости, куда его заточили. Юноше захотелось познакомиться с ним поближе. После одной из лекций Кропоткина Ярошенко подошел к его дочери и тихо сказал: «К сожалению, я не все понял, но мне бы не хотелось сейчас обращаться к вашему отцу. Раньше я почитаю его книги. Только вот удастся ли мне снова его увидеть?» «Ничего нет проще», — ответила она. «Соберите своих товарищей и приезжайте к нам в Брайтон. Отец любит беседовать с молодыми людьми. Недели через две в гости к Кропоткину отправилась довольно разношерстная компания — социал-демократы, анархисты, кадеты. Они спорили всю дорогу, и Ярошенко даже трудно было разобрать, в чем суть их спора. У Кропоткина они застали группу русских, и среди них графа Орлова Давыдова, того самого, кому принадлежали земли в Курской губернии, в том числе и Обуховка. Кропоткин рассказывал о взаимопомощи среди животных, о том, что нечто подобное должно происходить и среди людей, только тогда, по его мнению, они добьются полного равенства в анархистских коммунах, где не будет ни профессиональных администраторов, ни подчиненных. — Но как это возможно? — сказал Ярошенко. — В каждом деле нужен главный. Чтобы быть, к примеру, капитаном корабля, нужно учиться. — Вы знаете, — живо откликнулся Кропоткин, — точно такой вопрос задал мне один швейцарский рабочий. Я ответил, что среди пассажиров всегда найдется человек, который сможет повести корабль. — И он с вами согласился? — спросил Василий. — Нет, он сказал, что не решился бы поехать на таком пароходе. — Я тоже, — рассмеялся Ярошенко. — Вы оба неправы, — возразил Кропоткин. — В будущем не должно быть ни руководителей, ни подчиненных. Наша цель — полное равенство. Но как вы заставите помещика жить наравне с крестьянами? Отдать им свою землю? — Силой морального воздействия, — ответил Кропоткин. — Если он откажется это сделать, мы подвергнем его общественному презрению. — О, тогда у вас есть возможность тотчас доказать нам это на деле, — живо откликнулся Ярошенко. Рядом с вами сидит помещик Орлов Давыдов. За десятину земли он берет с крестьян 22 рубля в год. Попросите его для начала хотя бы уменьшить цену. Уверяю вас, он скорее съест эту десятину. В комнате раздался дружный смех. Граф Орлов Давыдов, пробормотав что-то по-французски, бросился к двери. Хозяйка дома попросила его остаться. Однако после этого беседа стала вялой. Кропоткин, сказавшись больным, отпустил гостей. Видимо, с той поры Ярошенко и стали причислять к анархистам. Даже 18 лет спустя японский критик Хираока Набуру утверждал, что Ярошенко анархист в душе. Хотя он и не является носителем философских идей, как Прудон или Кропоткин. А между тем у Ярошенко не было тогда еще определенных социальных взглядов. Друзья даже несколько лет спустя говорили о его неискушенности в общественных вопросах. Впоследствии он стал бунтарем, социалистом. Но слепой ненависти к любому государству, свойственной анархистам, у Ярошенко никогда не было. Однако у молвы свои законы. В Японии, где жил впоследствии Ярошенко, вероятно, рассуждали так. Разговаривал с автором записок революционера и не попал под его влияние? Такого не может быть. В те годы Кропоткин был там весьма популярен. Тем не менее, все было не так. Кропоткин, по воспоминаниям Ярошенко, показался ему человеком, способным бунтовать лишь на бумаге. Разочаровавшись в анархизме, юноша стал искать ответа в книгах восточных мудрецов, увлекся буддизмом, для чего даже изучил язык пали. И все это, будучи еще в Лондоне. Как много успел Ярошенко за полгода — выучить, увидеть, понять. но это он осознает позже, на Востоке. Пока же еще ему были не ясны дальнейшие планы. Возвращаться в Россию, чтобы снова играть в оркестре, не хотелось. И кто знает, сколько бы прожил он на берегах Туманного Альбиона, если бы не случайный конфликт с супругами Мэрик, заставивший его переехать к своему учителю, мистеру Филлимору. Оставаться в Англии он больше не хотел. Получив из России от Шараповой деньги, Ярошенко решил ехать домой. В конце сентября господин Филлимор посадил его на пароход, идущий в Гамбург. На немецком берегу Ярошенко встретили местные эсперантисты. Зеленая эстафета продолжалась, но теперь она ему практически была уже не нужна. На душе у него было сумрачно. Мучила мысль, а не зря ли он вообще поехал в Англию?